Ройлстон Маркхэм. Черепаховый гребешок. Что ж, у призраков людей, повешенных в Иссюртий, теперь есть компания. А я запомнил это место так, что и фотографий не нужно. Нет, сэр, только не мне. Я все отчетливо помню. Вот почему они поместили меня в больницу со всеми этими умалишенными. А гребешок из панциря черепахи — это хорошее алиби, не хуже любого другого. Что? Призраки? Нет, сэр, конечно нет. Я не верю в них, не по эту сторону Атлантики. Кто вам сказал, что я верю в призраков? Больничный интерн? Если бы они оставили меня в окрестностях того особняка, в лесу, в Иссюртий, все могло сложиться иначе. Странная история у этого места. Это и вывело меня из себя. Это и то, что я всегда недолюбливал капитана Ботта. Суров он был. Нет, сэр, французский особняк принадлежал не ему, хотя одно время он вел себя так, будто считал себя его владельцем. Я еще вернусь к этому. Местные лягушатники сказали, что первый владелец этого места в молодости безумно влюбился в молодую девушку и женился на ней. Должно быть, он был без ума от нее, потому что, по их рассказам, его часто видели расчесывающим ей волосы. Да, сэр, французы такие, романтики. Он расчесывал ее длинные рыжие волосы, которые через спинку стула свисали до пола. Мне точно запомнилось, что ее волосы были длинные, очень длинные и почти красные, словно медь в свете свечи. Через год она внезапно умерла от болезни сердца, убитая самой любовью, как сказал один из романтичных лягушатников. Тогда же и муж девушки, владелец лесного особняка в Иссюртии, покинул эти края в день ее похорон. Вероятно, там все осталось таким же, как и в конце лета 1918 года, когда я последний раз там был. Особняк стоял в стороне от дороги, среди деревьев. Тогда он выглядел так, будто долгое время был заброшен. В большей части помещений мебель отсутствовала, за исключением одной комнаты. Я к этому еще вернусь. А ворота во двор держались на одной ржавой петле. Дорожки заросли травой, а клумбы отличались от газонов разве что обилием сорняков. Никто не жил здесь. Даже во время войны, пока наше подразделение не разместилось в Иссюртии. Французы держались подальше от этого места из-за истории с призраком мертвой невесты, будто умолявшей кого-то причесать ей волосы. Но капитан Ботт был парнем крутого нрава. Однажды поздно вечером мы с капитаном вошли в дом. Через кухню, а затем первый этаж, он провел меня в большой холл, откуда лестница вела наверх. Все было покрыто пылью. Единственной комнатой в доме, которая выглядела так, словно в ней когда-то кто-то жил, была спальня наверху, где, как нам сказали, и умерла невеста. Мы сразу поняли, что это именно она. Это была единственная комната в доме с закрытой дверью. Мы открыли ее, точнее, капитан Ботт. Он открыл и вошел. Я стоял в дверях, пока он не прикрикнул на меня, приказав мне следовать за ним. В комнате пахло плесенью и смертью. Это была идеальная комната для призрака. В ней было темно, но мои глаза постепенно привыкли к мраку настолько, что я смог различить в темноте кровать. По приказу капитана я подошел к окну, чтобы открыть его и впустить свет. Но мне пришлось сломать ржавые петли наружных ставней, прежде чем я смог их распахнуть. На военном трибунале мне не поверили, когда я сказал, что единственная причина, по которой я пошел в комнату, был приказ капитана. Комната находилась на северной стороне дома. Солнце уже садилось, поэтому от открытых ставен толку не было. На кровати лежали подушки, матрасы, простыни, пожелтевшие от старости, а стулья были расставлены беспорядочно. В комнате была еще одна дверь, вероятно, ведущая в чулан. Она была закрыта. Капитан Ботт подошел к матрасу и пощупал подушки. подушки, на которых, как говорили, покоилась голова усопшей невесты, укрытая копной волос цвета меди. Капитан Бот, как я уже говорил, был человеком суровым и в призраков не верил. Он сказал, что это лучшая лежанка, которая ему попалась за последние недели. «Я, черт возьми, скоро хорошенько высплюсь», — сказал он. Он приказал мне сходить за свечами и его вещами. Вернувшись, я должен был все убрать. Я пошел, был рад уйти, но мне чертовски не хотелось возвращаться. Когда я все-таки вернулся в дом, спустились сумерки. И внутри было темно, как в брюхе у черной кошки. Внизу, на кухне, я зажег одну из свечей. Держал ее перед собой в одной руке. Другая же была занята багажом капитана. Затем я прошел через первый этаж в холл, откуда лестница вела на этаж выше. Уже на лестничной площадке в свете свечи я увидел, что дверь в спальню снова закрыта. Так как это была единственная комната в доме с закрытой дверью, когда мы впервые поднялись туда вместе. Капитан, не верящий в привидения. И я, который верил. Вот здесь. Нет, сэр, конечно, нет. Я в них не верю, не по эту сторону Атлантики. Но в лесу, той ночью, в Ис-Сюртие, это было совсем другое дело. Все было скверным от того, что они повесили там этих людей. И из-за капитана Ботта, который считал, что постель мертвой невесты – прекрасная койка. Он точно был крутого нрава, этот парень. Я ненавидел его за это. Когда я ушел от него за свечами, дверь была открыта. Когда я вернулся – закрыта. Мне не хотелось открывать ее снова. Но он был там один, в темноте, в той спальне. Я знал, что если буду ждать, пока он подойдет и откроет дверь, натыкаясь на стулья и вещи, он, конечно, будет ругать меня. Таково проклятие рядового и слуги офицера. Ни одному белому человеку такое не понравится. Поэтому, держа в руке горящую свечу, я, наконец, отворил дверь. Все было как прежде, но очень тихо. Я напряженно вслушивался, пытаясь уловить хоть какой-нибудь звук, как это обычно бывает, когда вдруг стихает заградительный огонь. Но я ничего не слышал, совсем ничего. И здесь пахло плесенью, пахло смертью. Идеальное место для призрака. Тогда я и подумал об этом. Переступив порог, я заметил, что еще одна дверь в комнате, которая, вероятно, вела в чулан и раньше была заперта, теперь открыта. Я подумал, что, возможно, капитан зашел туда, пока меня не было. Когда я уходил, было не так темно, и, возможно, он решил здесь немного осмотреться из любопытства. Я-то не любопытный, а капитан Бот был суровый малый и не верил в призраков. Все, что я вам сейчас рассказываю об увиденном и пережитом, они даже и слушать не стали на военном трибунале. Я не знаю, сколько времени прошло, с того момента, как я зажег свечу на кухне внизу, до того, как появился с ней в дверях спальни мертвой невесты. Наверное, не очень много, потому что тающее свечное сало только начало растекаться по пальцам. Когда я повернулся и посмотрел в сторону кровати, удивляясь, почему капитан так чертовски тихо себя ведет. Это было на него не похоже. А он лежал поперек кровати на спине, и носы его ботинок упирались в пол. Спал ли он? Нет. Не знаю, почему я был уверен, что он не спал. Военный трибунал постоянно спрашивал меня об этом. Вдруг я увидел, что у него что-то обмотано вокруг шеи, что-то поблескивающее в свете свечи, что-то похожее на косу из женских медно-рыжих волос. Руки его были над головой, одна из них сжимала черепаховый гребень. Я знал, что он не спит, я знал, что он мертв. Откуда я знал это, сказать не могу. Ни вам, ни любому чертовому трибуналу. Видит Бог, они и так свели меня с ума, допрашивая о том, что я еще мог видеть. Что еще я видел? Мне послышалось или почудилось какое-то движение возле той черной дыры из открытой двери в чулан. Моя свеча погасла. Возможно, ее просто задул ночной ветер из окна. Я уронил ее вместе со свертком с вещами капитана Ботта. Я выбежал из комнаты и бросился вниз по лестнице. У подножья лестницы я упал. Это точно помню. И рассказал об этом военному трибуналу. Это было единственное, чему поверили те самодовольные парни. Я вскочил на ноги и выбежал из того дома, прежде чем осознал, что падал.
«Ха, я гляжу, ты тоже считаешь меня слабаком. Как и комиссия трибунала. Вот почему они засадили меня сюда, с этими сумасшедшими. Но послушай, дружище, не верь тому, что говорит тебе больничный интерн. Он такой же ненормальный, как и все остальные здесь. И такой же непрошибаемый, как капитан Бот. А уж этот парень был настолько твердолоб, что не верил во французские истории о привидениях».
Тот псих, с которым вы только что разговаривали, рассказывает свои истории всем, кто готов его слушать. Небрежно бросил интерн, когда мы вернулись в кабинет коменданта военной психлечебницы. Вероятно, вам кажется, что вы услышали потрясающую историю с привидениями. Но на самом деле это было признание сумасшедшего убийцы, которого стоило бы повесить третьим на виселице, в Иссюртие. А разве в Иссюртии нет особняка с привидениями? И офицер, о котором он рассказывает, не умер там в спальне? «Oui, monsieur Tenemo». «Да, ну разумеется», как говорят лягушатники. «Если в этом особняке и нет привидений, то им давно пора там появиться. В деревне рассказывают, что там умерла невеста. И капитан Бот тоже умер в этой спальне. А то, что было на его шее, так напоминавшее косу из медно-рыжих волос невесты, на самом деле оказалось настоящей медной проволокой, украденной из комплекта обходчика. Сумасшедшему это легко могло показаться волосами. Но гребешок, упорствовал я. Как же черепаховый гребешок? А это... Этот псих украл и его. Он принадлежал одной из городских девушек, за которой ухаживал этот рядовой, пока капитан не увел ее. Фантазия сумасшедшего мозга. Рассказ «Черепаховый гребешок» Ройлстона Маркхэма был опубликован во втором номере журнала Weird Tales в апреле 1923 года. Спасибо, что послушали. До новых встреч!